Да, дорогие друзья, мы начинаем нашу передачу «Последнее поколение», как всегда, в студии доктор Михаил Лайтман.
Добрый день.
Давид Литвинов, Юрий Эхтер, я Семен Винокур. И мы разбираемся, что же такое «Последнее поколение», что это, как мы его можем достичь, какие мы шаги должны сделать, и вообще масса вопросов по этой работе Баля Сулама, последней, какой он последнюю, которую он написал в своей жизни, записки короткие. Короткие записки вызывают огромное количество вопросов. Как бы.
Да, потому что мы пришли, в общем-то, к этому состоянию. Видим его уже зарождающимся сегодня.
Да.
И поэтому нам очень интересно, как можно глубже понять, хотя довольно трудно раскрыть эти короткие записи и по ним составить какое-то общее впечатление, фундаментальное, серьезное, обобщающее о том поколении, в которое мы входим. Это не X, не Z, не Y,
да.
И это что-то другое, которое не будет определяться там всякими этими покемонами, я не знаю, чем там.
Летающими женщинами, да. Всякими мужчинами,
да.
Голливудскими.
Да, действительно. А будет что-то такое совершенно иное в складе человека, в его мышлении, в его видении мира. Он будет смотреть изнутри себя другими глазами.
Вот смотришь, чем занимается человечество, и вот смотришь на Баля Сулама, который вот эту, знаете, он эту глубину такую...
Просто смотрит... Смотрит вперед.
Смотрит вперед.
Да, и не так вот вперед, как историки там, или там философы.
Линейно.
А через верх.
Вот так. Через верх, если сказать, мы до этого говорили, и как бы и Баля Сулам это раскрывает, он говорит, что раскрытие Творца будет основной целью этого общества.
Да. Этим будут заниматься люди, потому что все остальное практически работу, как мы и говорили уже не раз, будут выполнять машины. И сегодня это уже начинает буквально...
Реализовываться
полностью, да.
Дальше говорится, что, в принципе, будет это происходить за счет того, что закон, который объединяет будет людей, будет закон возлюби ближнего, как самого себя.
Это естественный закон природы, который, в конце концов, будет проявляться даже в человеческом обществе.
И благодаря этому закону будет притягиваться свет, возвращающий к источнику, то есть тот, который будет...
Люди будут проявлять силы, притягивающие свет к источнику, это очень...
Сложно.
Да, и вообще это такие фразы, на это анахронизм, в общем. Лучше не употреблять это.
Вот можете вы эту фразу тогда раскрыть?
Конечно, просто люди будут возбуждать такие силы природы, которые скрыты сегодня еще от них. И эти силы, они... соединять человечество, вот как кубик Рубика, да, там или что-то вот, соединять его в такую систему, которая будет интегральной, глобальной, взаимосвязанной, взаимодополняющей, круглой.
То есть человечество будет притягивать эти силы?
Человечество будет притягивать к себе эти силы своим устремлением к ним. И таким образом оно будет само себя поддерживать и развивать. За счет этих сил. Эти силы существуют в природе, просто они за ненадобностью нашей, глупой, сегодняшней, они не влияют на нас так явно и не проявляются в нас. Но вследствие нашего развития, разочарования в своем развитии, мы будем все время больше и больше обращаться именно к таким вот силам природы, и в итоге... Будем преобразовываться, что называется, перевоспитываться.
Мир был построен на том, что мы обладаем какой-то силой, мы можем что-то сделать.
Мы видим, что никакой силой особой мы не обладаем, никакими особыми способностями не обладаем, даже если у нас и проявляются способности выше животных, то мы их все равно не сводим на уровень животного. Желания и животного потребления, и не более того.
То есть для того, как устроиться в этом мире, мы их приводим к этому все.
Да, то есть все человеческое, что может быть достигнуто, действительно, полет мыслей, желаний, мечтаний, идей, все это в итоге оказывается на уровне пища, секс.
Слава власти.
И, да, слава власти и времяпровождение.
То есть Бааль Салам все время говорит, как подняться из этого мира. Вот да. Последнее поколение – это подъем из этого мира, он говорит. Да. Это понять миру невозможно, пока он карабкается и занимается своей песочницей.
Нет, пока мир этот все-таки не разочаруется в том, к чему он приходит. То есть, в принципе, сегодня мы находимся на последнем этапе нашего эгоистического развития, которое должно показать нам окончательное разочарование в этом эгоизме и вообще в том, что мы можем из себя самих породить.
Я хотел бы зачитать сейчас, да, ребят, если зачитаю, или как Йов.
Да, тут есть интересная цитата Бааля Саляма во второй части. Он говорит о том, что в последнее поколение будет отрицание всех существующих ценностей. Да. Потому что существующие ценности – это компромиссы с мерами эгоизма. Или страны, или работника Творца. А я говорю, он пишет, я говорю, что всякая мера эгоизма порочна и вредна, и нет иного порядка, кроме альтруистичного, по отношению к индивидууму, и к обществу, и к Творцу.
Да.
Это такое утверждение, такое…
Абсолютно простое, четкое и остронаправленное.
Но человек должен дойти до этого, в принципе.
Ну, слушай, есть люди, которые до этого дошли уже, есть люди, которые доходят постепенно, а есть люди, которым это надо объяснять, показывать для того, чтобы они поняли, иначе у них понадобится еще 1000 лет для того, чтобы развиться до осознания.
Тогда очень прямой вопрос. Он писал это для тех, кто дошел до этого?
Он писал это, да, исходя из того, что он писал уже о своем поколении, в котором он жил, что уже начинается последнее поколение, то, исходя из этого, мы можем понять, что он писал для самых продвинутых людей, которые, как обычно, ведут в авангарде человечество за собой, и человечество идет за ними. Так что надо заранее показывать человечеству его будущие ошибки, чтобы оно уже не ступало в эти проблемы, и чтобы оно, исходя из этого, шло уже за развитыми людьми.
Вот что он пишет, что такое последнее поколение, его формулировка. «Этическая форма, определяющая жизнь всех народов, должна прежде всего обязывать их представителей к отдаче ближнему по принципу, в скобках, когда жизнь другого важнее собственной жизни. Люби ближнего, как самого себя». Вот его определение последнего поколения.
Да.
Он говорит обо всех народах.
Очень просто. Все народы должны прийти к выполнению этого высшего закона природы, который соединяет все части природы и под собой, в том числе неживую растительную и животную, в одну единую систему. Это обязан сделать человек.
Вот все-таки у него в скобках существует такая фраза, когда жизнь другого важнее собственной жизни.
Это и называется «возлюби ближнего, как себя». Да? То, что он объясняет в статье а работ как
поручительство,
да. И да. Что возлюби ближнего как себя, это значит более себя. Потому что достижение правильной связи с ближним, это ведет тебя к возвышению над своей животной жизнью. Поэтому сказано, что выше себя.
Цель нашей сегодняшней программы – это показать, как будет выглядеть последнее поколение в последней стадии уже его развития, когда оно уже будет на конечной стадии.
Сформировано и развито до самого своего окончательного вида, формы.
До окончательной формы. И мы для этого подобрали несколько цитат, несколько утверждений Бааля Саляма согласно различным аспектам, категориям. Допустим, законы, общество, суды. И вот хотелось бы понять, что имел в виду Бааля Салям, когда он писал вот эти утверждения. Допустим, первая категория, которую мы отобрали, это каббалистические законы, одинаковые для всего мира таковы.
Угу.
Принятие законов альтруизма, основывающихся на любви ближнему в буквальном смысле.
Да.
Что такое в буквальном смысле?
То есть, на самом деле, так, как и сказано. То есть, мы должны достичь такого состояния в себе своим исправлением, чтобы ближний был дороже меня самого. Но это трудно объяснить людям, и совершенно непонятно и нереально. А из каббалы это следует, когда начинаешь развиваться под воздействием этих высших сил, которые должны привести человечество к состоянию возлюби ближнего, то раскрывается очень простое соответствие или связь. Твое отношение к ближнему определяет твое отношение к Творцу. Твое отношение к себе определяет твое отношение к себе как к животному. Значит, человек начинает разделять себя на себя, как животное, и на себя, как подобие Творцу. Так вот, достичь подобия Творцу, то есть стать на ступень Творца, взойти на такую ступень со своей животной ступени, ты можешь только в том случае, если ты начинаешь работать над другими так, что ты относишься к ним больше, внимательней, лучше, более любя, чем самого себя. Это выражает твое отношение к Творцу. Дело не в ближнем, а в том, что ты себя таким образом поднимаешь на духовный уровень, на божественный уровень.
Вот интересно, когда вы говорили сейчас, законы вот эти. Это не то, что человек будет себя насиловать, как бы действовать согласно законам. Нет, это будет его природа уже.
Конечно. Это он будет понимать, он будет это все видеть, ощущать. И общество будет настроено таким образом, что оно будет объяснять, обучать. Человек будет участвовать в определенных занятиях, мероприятиях, в которых он будет осознанно это все адаптировать в себе.
То есть все институты, которые будут в последнем поколении, суды, школы и так далее, это все для того, чтобы помочь человеку выйти из этого самолюбия на более высшую стадию природы?
Да, только ради этого.
А как насчет того, что ведь вместе с этим будет раскрываться также эгоизм более сильный?
Он будет раскрываться именно в той степени, в которой можно будет над ним приподняться на следующую духовную ступень. То есть я ненавижу ближнего еще больше, и я смогу таким образом подняться над этим и возлюбить его еще больше.
И это различные институты могут помочь человеку к этому прийти, да?
Почему различные?
Например, суды. Он пишет, скажем, насчет судов. Он пишет, что все разногласия, которые будут между человеком и человеком, он пишет это так. Суды заняты в основном выдачей почетных званий, указывающих на меру отличий каждого человека в отдаче ближнему.
Да.
Каждый, кто использует... вот так он пишет. Каждый, кто будет использовать праведность своего товарища или его слабость себе во благо, будет осужден коллективным мнением общества.
То есть воспитание человека, оно будет коллективом. Только лишь коллективом. Без всяких тюрем, и других наказаний. Мы видим, как они и сегодня ничего не могут сделать. Они только усугубляют проблему. Поэтому все будет отдано в руки общества, правильного, исправленного общества, которое будет в себе перемалывать каждого такого вот еще неисправленного элемента и правильно, четко, направленно. И человек должен будет это осознать, учиться. Он попадает в такую среду, в которой у него не остается никакого другого выхода. Он должен будет поступать верно.
А что человек выигрывает, если он соглашается с решением суда? На него никто не давит. Суд, скажем, как-то различные разногласия. Скажем, не
с
знаю.
С ним никто не имеет дела. Очень просто.
С кем никто не имеет дела?
С человеком, который не желает подчиняться общим указаниям общества. С ним никто не имеет дела.
И он как отшельник в этом обществе.
Он не как прокаженный.
Как прокаженный.
Да.
Мы с вами говорили, как-то в Торе написано прокаженный.
Вот это и есть.
Степень эгоизма такая, которая заражает и должна быть отдалена.
Мы это и объясняли.
Да.
Он пишет, что не согласен с мнением суда, будет осужден мнением общества. И не более. То есть, кроме...
А не надо больше ничего. Это самое худшее. Это самое худшее. Представь себе, что все газеты, телевидение, все вокруг, и все соседи, везде и все тебя осуждают. Ну, ты приходишь домой, и тебе маленький, допустим, 10-летний сын говорит, а мне в школе товарищи там что-то говорят, что у тебя такой-то папа. Ты представляешь, что значит? Угу. Ничего больше не надо. Это хуже всяких других наказаний.
То есть мы говорим, если, допустим, так вот говорим, поселение последнего поколения, да, и там существует вот один такой, скажем так, в кавычках или не в кавычках, прокаженный,
да,
который не соответствует закону отдачи, любви, не хочет этому соответствовать.
Может быть, нам надо будет сделать такого специально, театральным образом, артиста.
И на нем отрабатывать, да?
Нет, не нам на нем отрабатывать, чтобы он был примером для других.
Что так нельзя, да?
Да, чтобы негоже было остальным.
И вот он будет отстранен, и общество будет от него отворачиваться.
Да, да. Потом он исправится, ему все устроит.
За счет чего он исправляется? Вот скажите мне, вот такой
за
человек.
За счет влияния общества, а что же, все эгоисты. То есть, ну, он особый эгоист. И, кстати говоря, после исправления такого он может быть выше остальных.
То есть так низко упал, потому что и поэтому может так высоко подняться.
Конечно.
Я бы хотел все-таки от законов суда вот все-таки прийти к базовым законам, которые пишет Баля Сулам у себя. Базовые такие очень, как глыба стоящие законы альтруизма, основанные на любви к ближнему в буквальном смысле. Вот он пишет. Работать на благо людей в меру сил и сверх того, если потребуется, и сверх того, если потребуется, пока не исчезнет в мире голод и жажда. Вообще да. Замахивается?
Нет, тут не замахивается.
Вот
нам
скажите.
Просто непонятно мировоззрение человека, который идет к этому состоянию. Он видит во всем мире деяние Творца, которое он должен исправить и таким образом достигнет слияния с Творцом. И поэтому не его любовь к ближнему, не нужна ему любовь к ближнему и ближней вообще ничего.
Этому человеку?
Да. Он должен достичь слияния с Творцом. И любовь к ближнему, она становится для него на первом этапе как средство достижения этой ступени, великой ступени вечности, бесконечности, совершенства. И поэтому он устремляется к этому. И поэтому любовь к ближнему – это становится его инструментом. А когда он начинает этим заниматься, он видит, что нет, это не инструмент, что это само на самом деле поле деятельности, и в нем он сливается с Творцом.
А вот скажите, пожалуйста, вот здесь работать на благо людей в меру сил и сверх того, что это за
сверх того, что, то есть, как это сказать?
Еще добавлено, если то потребуется.
Есть, если я могу где-то достать, где-то... где-то попросить, помолиться новым силам, новым возможностям на благо других, и не ради себя. Ради себя я не забочусь вообще ни о чем. Потому что всегда в таком случае, если я нахожусь в отдаче, я уверен, что на необходимое мне всегда будет. И поэтому я об этом не думаю просто. А занимаюсь только этим вот...
На благо людей.
Да.
От себя.
Есть такие интересные рассказы хасидского типа.
Но тут есть еще какая-то цель. Пока не исчезнут в мире голод и жажда. Вот объясните вот это, пожалуйста.
Ну, пока не исчезнет в мире вообще потребность людей в том, чтобы себя каким-то образом насытить. Да. Голод и жажда. Насытить себя. Когда человек даже о таких потребностях не будет думать вообще.
А что тогда?
Только в отдаче. И мир переходит в иное состояние.
Даже о необходимом я не думаю, да? Вот мне необходимо
это
покушать,
это необходимое улетучивается. И мы начинаем переходить в такое состояние, когда нет пищи, нет этого мира, нет физиологии нашей обычной, ничего этого нет. Потому что исчезают эти эгоистические потребности, перекрываются... любовью и взаимным участием друг с другом таким образом, что они просто исчезают. Наш мир исчезает из нашего ощущения.
Вот это он имел в виду, да?
Да, это он пишет об этом в других местах.
Это круто.
Да, вот так он пишет. «Хорошо вести такое правило, чтобы никто не требовал от общества удовлетворения своих нужд, но чтобы были ответственны и обходящие всех, дабы изучить потребности каждого. Они-то со своей стороны и обеспечат человека». Таким образом, мысли каждого будут устремлены лишь на отдачу ближнему, и он никогда не будет нуждаться в том, чтобы думать о собственных нуждах.
Да?
Арвут, то есть поручительство такое.
А кто это обходит вообще всех и узнает их?
Никто не обходит. Это мы находимся в связи между собой сегодня физической, а так, когда мы будем находиться в связи между собой в мыслях, в желаниях, то это будет понятно и видно всем другим.
Кому сколько надо для его просто...
Вот как они думают и желают в мысли и в сердце, так ты будешь чувствовать.
Вот так они и будут получать на самом
деле. Это будет раскрыто всем.
Вот как он думает... Вот...
Ужасный мир, да?
Все мысли раскрыты, как вы когда-то сказали.
Все мысли, все желания сердца и все мысли разума, все это будет раскрыто. Ты начнешь ощущать эту ступень.
Вы когда-то задали вопрос такой, а вот если бы тебе сказали сейчас, вот готов ли ты сейчас, что твои мысли все транслируются. Вот
это, же... это ужасно.
Я задумался.
Нечего задумываться.
Я не то, что задумался.
Ты можешь думать, что хочешь, я точно отказываюсь.
И тогда ты точно духовно, мы все, вот тут решай. Это драматическая ситуация, настоящая. Человек вообще, сейчас вот транслируются мои мысли.
Ну,
это бывают. То есть это страшно.
К этому надо готовиться, и это непросто. Потому что человек на сегодняшний день еще не знает своих мыслей. Если бы они тебе действительно раскрылись, не смог бы их выдержать от ужаса. Ну?
Хотелось вообще, на самом деле, вот сказать, что в мире голод и жажда — это определение того, что человек не будет ничего надо земного, что он его будет устремлен к чему-то духовному уже.
Да.
То есть такое впечатление. На самом деле я хотел спросить, если бы Баля Сулям писал это сегодня, до сих пор существовало бы это вот выражение «в мире голод и жажда», а вообще это другой уровень... То есть то, что он рассказывает...
Другой уровень потребностей.
Другой уровень вообще определения. То есть не голод и жажда земные, а голод и жажда уже другого уровня.
Нет, но здесь говорится о земных. Пока не исчезнут в мире голод и жажда, он имеет в виду эгоистические основные потребности. А вообще голод и жажда не земные, духовные, они никуда не исчезают, наоборот.
Увеличиваются.
Они увеличиваются и бесконечно.
Вот это такая цитата, если продолжить. «Каждый, согласно альтруистическим принципам, обязан усердствовать в том, что все более и более поднимать уровень жизни мира, так, чтобы все люди наслаждались своей жизнью и получали от жизни все большую и большую радость».
Но не имеется в виду Голливуд в каждой деревне. Ты понимаешь?
Да.
А имеется в виду, что настоящее наполнение человека, он действительно является, становится... возможным каждому человеку.
Это ощущение такое, что как бы от Творца приходят вот эти слова. Знаете, вот сейчас вот такая вот стоит глыба, вот Баля Сулам такая, и выдает
да,
такие...
Да, он оттуда и выдает, конечно, потому что из постижения своего.
Есть дальше, он пишет, что то же самое по отношению к духовному, что не каждый обязан заниматься духовной работой, а именно избранные люди. Вот что
конечно,
это такое?
Ну а потому что не все люди... Есть 600 тысяч душ, и еще их различные части. И нет здесь никаких возможностей сделать всех одинаковыми. Каждый из нас, он является частичкой из этой общей души. Каждый из нас через свою частичку ощущает общую душу. То есть в итоге мы постигаем абсолютно всю эту общую душу, называемую Адам. Но каждый постигает, исходя из своей исконной части, корневой. И поэтому есть такие души, которые относятся к головной части этой единой души, к ее телу, что называется. Вот. И только те, которые относятся к головной части души, они способны заниматься постижением Творца, но они также обязаны передавать все это нижестоящим душам по иерархии и так далее. А в итоге, когда система приходит к своему завершению, то она получается круглой, интегральной, и нет разницы, кто какое место занимает. Абсолютное объединение и равенство.
Ну что, вот есть, это первый принцип. Еще есть один принцип, у нас есть еще время немножко, если можно, посмотрим. Вот, кроме того, я вот хотел спросить, это то, что вот, то ли написано Левим, Коэны, это все вот эти да, особые части души,
да? Ну да,
души,
это да? Надо отдельно разбирать. Да.
Ну тогда пойдем. Вторая. Несмотря на то, что человек является усердным работником, он не будет довольствоваться обществом больше, чем отстающий, чтобы уровень жизни был одинаков для каждого.
Ну, это естественно. Это,
нам это все... принцип равенства.
Да, это нам понятно. Тут ничего особенного нет. Если мы говорим о обществе совершенном, то, естественно, каждый получает по потребностям.
То есть общество это будет равняться по последнему, получается так, да?
Нет.
Или нельзя?
Нет. Мы не можем сказать, если тебе надо что-то одно, а мне что-то другое, для моей жизни, как в духовном постижении мы различны, так и в материальном мы различны. И поэтому каждый должен получать то, что ему положено, согласно его духовному или физиологическому происхождению. Не болен. Никто с этим вообще не может спорить, потому что это все исходит из высшего корня.
И он будет довольствоваться вот этим вот состоянием, что он получает даже меньше.
Чем тем другой?
Да.
Ну, а почему нет, если на самом деле каждый вообще будет в получении, каждый будет себя ограничивать. В отдаче он будет стремиться делать как можно больше, потому что таким образом он постигает общую душу и в ней Творца. Поэтому не надо будет здесь это последнее поколение на разных стадиях его, но в принципе все должно достичь такого состояния, когда люди вообще будут сами из бесконечно большого выбора выбирать себе то, что им необходимо. Потому что все остальное они не будут чувствовать в этом потребности.
И в этом будет их радость, да?
Да.
Что они могут вот это все делать и делают это, да?
То есть наслаждение, которое они будут получать, это наслаждение от слияния с Творцом.
Да.
Это то, что мы вообще сегодня утром учили на уроке.
Ну, это вообще корень всех наслаждений, поэтому он прикрывает все.
Да. То есть и будет конкуренция. Это он пишет, что будет большая конкуренция среди них в поле деятельности по отдаче ближнему. Вплоть до того, что большая их часть подвергает себя смертельным опасностям, так как общественное мнение с исключительным воодушевлением ценит и очень уважает почетные звания с высокой ступени отдачи ближнему.
Я считаю, что это надо хорошо разобраться в этом во всем. Это очень острые тексты, они верные, но их надо дополнять, их надо читать весь документ. И тогда можно понять точно, о чем он пишет, что он подразумевает. Иначе это кажется чем-то очень эгоистическим и конкурентным, и неверным, в общем.
Нас интересует такой вопрос. Вот мы смотрели принцип, чтобы каждый работал по способностям, получал по потребностям. Бааля Салам ставит его, ну, как бы как корону всему последнему поколению. То есть конечный этап альтруистического коммунизма — это когда каждый из нас будет работать по способностям, получать по потребностям. Почему вот так он к этому принципу?
Ну, это принцип еще и Маркса, и вообще всех идеалистов, понимаешь ли, тут нечего сказать.
То есть он выкладывается...
Относительно нашего эгоизма это самый идеальный принцип. То есть поскольку у тебя есть необходимые физиологические потребности, ты должен их наполнить, потому что твое тело относится не к человеческому твоему уровню, а к животному. Поэтому надо ему дать то, чего оно хочет. В том отношении, как вот животное. У животного есть инстинкт. Он не съест больше, чем ему надо. Он не будет спать 20 часов в сутки, а сколько надо, и так далее, и так далее. У него это все построено на четком эгоистическом животном инстинкте. У нас это построено на человеческом эгоизме. И поэтому мы в этом не ограничены. Мы желаем весь мир. Зачем? Ты себя при этом губишь, неважно, я желаю. Вот это проблема. И поэтому общество должно помогать человеку найти вот эту среднюю линию.
То есть он выкладывается полностью по своим способностям?
Да.
Ему таланты только для этого и должны, чтобы он выложил их всех?
Все, что мы получили от природы, то есть от Творца, мы получили только для того, чтобы правильно вести себя относительно того же Творца. То есть оптимально использовать все исходящее от него к нам. И на животном уровне, и на духовном, человеческом.
То есть он выложил полностью это и дальше получает по потребностям. У него из этого огромной возможности есть только его узкий вот этот, да, такой спектр, который ему необходим, ему больше ничего не надо.
Да, это он выбирает сам.
И он выбирает, и ничего не требует больше.
Да.
И это вот такой, вот так он воспитан, этот человек, да? И не может он взять больше, да? Никак.
Он не желает, почему-то не может, не желает.
То есть у него не будет никаких поползновений у этого человека взять больше?
Ну, это естественно. Зачем говорить об этом? Это следствие уже воспитания его духовного уровня.
Понятно. Ну, на этом мы сегодня закончим нашу передачу. Спасибо большое, дорогие друзья. Видите, ну, будем двигаться за последним поколением, понимать, что это такое. Спасибо.